В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наш гость – писатель, поэт и литературовед Дмитрий Быков. Ну а вначале мы посмотрим небольшой обзор о попытках властей России в 2023 году всех построить в сфере культуры, в сфере шоу-бизнеса, театра, литературы.
2023 год запомнится чистками в российской культуре. Под давлением властей из театров и кино ушли известные режиссеры и актеры, не поддержавшие войну в Украине. Самое известное театрально-уголовное дело Евгения Беркович и Светланы Петричук. Режиссера и драматурга обвиняют в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол», который рассказывает о судьбе россиянок, вышедших замуж за исламских радикалов. Ранее спектакль дважды отмечали премией «Золотая маска», теперь за него же авторы с мая находятся в СИЗО. Своей вины они не признают, заявила в суде Светлана Петричук.
Вот уже 7 месяцев мы сидим, потому что некоему деструктологу привиделось, что в пьесе и спектакле есть оправдание терроризма. Уже 5 месяцев, как мы получили подтверждение Минюста, что деструктология не является наукой. Во всех ходатайствах следователя не приведена даже формальная логика. Что должно случиться, чтобы суд начал задавать следствию вопросы? Может быть, дело в том, что преступления никакого не было.
Как подсчитала «Медуза», к концу этого года свои посты покинули 5 руководителей российских театров. Все они в феврале 2022 года подписали антивоенное письмо деятелей культуры, в котором призывали остановить военные действия в Украине.
Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре.
Из Большого театра уволился директор Владимир Урин. Ушли художественные руководители театра «Современник» Виктор Рыжаков, Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий и Воронежского камерного театра Михаил Бычков. Свой пост потеряла и директор театра «Нации», гендиректор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина. Худрук театра, актер Евгений Миронов, должность сохранил. Он публично заявил о своей поддержке войны в Украине. Александра Калягина на посту главы Союза театральных деятелей сменил Владимир Машков, доверенное лицо Владимира Путина, частый участник провластных митингов. Ранее Машков разместил на фасаде здания театра Олега Табакова огромную букву «Z». Власти делают все, чтобы страна забыла творчество Аллы Пугачевой, которая покинула Россию вслед за мужем Максимом Галкиным, признанным иностранным агентом. Из-за доноса по статье «Дискредитация армии» проверяли актрису Лию Ахиджакову. Спектакль с ее участием снят из репертуара. Фильм «Сказка» режиссера Александра Сакурова не получил прокатное удостоверение. В конце года за антивоенное высказывание был объявлен в розыск создатель мультяшного персонажа Масяня Андрей Куваев. Издательства перестают печатать книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова за антивоенную позицию авторов. Недавно на Акунина завели уголовное дело об оправдании терроризма и фейках об армии. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов, рассказывает писатель.
Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого террора. Это не дурной сон, это происходит в России наяву, на самом деле. Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ. А если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине, и вы подумываете вернуться, не возвращайтесь. Ночь будет становиться чернее и чернее. Но потом все-таки рассвет.
Вот это Борис Акунин высказался по поводу преследования его в России. Дмитрий Быков с нами. Дмитрий, добрый день. Ну вот, начал...
Здравствуй, Миша, здравствуйте все. Я думаю, мы не будем друг другу выкать, ведь мы знакомы 40 лет.
Да, не будем, конечно, вот. Но поговорим о попытках государства, да, путинского, взять все под такой жесткий контроль. Получается у них? Процесс идет?
Ну, процесс же, как известно, двусторонний. С одной стороны, множатся способы взять культуру под контроль. С другой стороны, множатся и способы обходить эти запреты. Мы, слава богу, с тобой хорошо помним 80-е годы. Мы помним, что не было никаких проблем с тем, чтобы прочитать «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, то есть проблемы были определенные со страхом, который подпитывал это чтение, такой своеобразной аурой его окутывал. Но все, кто хотели, читали самиздат. У нас была в этом плане далеко не самая продвинутая семья. Мы не принадлежали культурной элите, мои родители не выезжали за границу. Но, тем не менее, весь там издат и значительная часть сам издата дома была. Я прочел, я помню, первую самиздатскую книгу «На берегах Невы» Адоевцевой в 12 лет. А дальше это пошло потоком. То есть параллельно попыткам насадить тотальную цензуру будут множиться и попытки ее обойти. В свое время Лев Лосев в замечательной своей диссертации о благости цензуры, ну, именно о пользе цензуры, сказал, что она воспитывает целые поколения, способные удачно шифровать свои главные высказывания. В этом есть и момент рабства, конечно, приспособленчества, но есть и момент изобретательности колоссальный. Так что у меня нету пока ощущения, что у них тотально получается.
Ну, то есть, понимаете? Акунин призывает сохранять такой оптимизм, сохраняешь, да?
Ну, вне зависимости от того, кто к чему призывает, я сохраняю оптимизм физиологически. Просто пока я жив, я считаю для себя правильным не поддаваться панике и отчаянию, потому что именно этого они от нас хотят.
Надо ли в такое время разговаривать с незнакомцами? Я имею в виду пранкеров.
Я, вот если я чем-то горжусь в 23-м году, то тем, что мы разоблачили эту аферу. Потому что узнать в офисе Ермака, действительно ли он звонит, большой проблемы не составляет. И поэтому, когда я им говорил, я надеюсь, вы это не выложите на российское телевидение, я прекрасно понимал, с кем я имею дело. А другое дело, что меня тревожит, пугает сама эта ситуация, когда дипфейк, то есть полную имитацию либо министра культуры, либо руководителя президентского офиса, используют для большой операции. И сама эта операция, они же уже начали договариваться о конкретных встречах, вот тогда-то мы и выложили...
А встреча где, собственно?
Они договаривались о том, что они помогут нам получить украинскую визу и назначали встречи там, где вам это удобно. Вот здесь я понял, что, вероятно, конечной цели предусматривается либо сбор всей оппозиции, готовой поехать в Украину, и какая-то провокация с ее участием, либо просто какие-то частные случаи, когда мы скажем, вот за вами приехал автобус или за вами прислали президентский самолет. Понятно, что никакой президентский самолет за желающими выступить в Украине не прилетит. Но, тем не менее, желание изначальное, расчет изначальный был именно на конкретные действия. Не следовало, мне кажется, не было никакого расчета устраивать такой масштабный пранк с такой подробной голливудского качества имитации Ермака или Зеленского для того, чтобы услышать, что я в этой ситуации не поддерживаю Россию.
Ну, может быть, действительно, это программа, россиян, Дмитрий, может, это программа минимум была, так сказать, какое-то завести еще одно дело.
Я два года это все говорю. Об этом, кстати говоря, все написали. Ведь Быков это повторяет последние два года. Ничего принципиально нового там нет. И когда я говорю, издайте книгу, а гонорары я переведу на дроны, нельзя же не видеть, что, во-первых, я это говорю смеясь, а во-вторых, это говорится о гипотетическом издании книги в Украине. Я не собираюсь ни оправдываться, ни отмазываться. Я, безусловно, понимаю, что сегодня любой, кто не поддерживает Украину, поддерживает фашизм. Это совершенно очевидно. У Украины есть свои недостатки, свои проблемы, свои ошибки. Но то, что Украина противостоит фашизму, мы видим. А проблема в ином. Разумеется, такие попытки, и это не дискредитация, а конкретные действия, такие попытки, конечно, будут повторяться. Будут похищения. Ну, мне ли тебе рассказывать, ведь историю русской эмиграции ты изучал профессионально. Кутепов – это история, которая у всех на памяти. Похищение каких-то активистов антивоенных и вывоз их в Россию, разумеется, будут продолжаться. И какие-то провокации против них, разумеется, будут устраиваться. И не пранк является задачей, и не мифические Вован и Лексус, которые сами по себе, я думаю, не более чем Петров и Баширов, являются здесь заказчиками. Разумеется, это специальный отдел, который работает как минимум на дискредитацию, хотя чего тут дискредитировать, а как максимум на провокацию. И, конечно, всем, кто находится за границей, надо быть на страже. Уехав, вы не перестали быть доступной и соблазнительной целью.
Ну а что теперь будет с книгами Быкова, Акунина в России? Запрет издавать, продавать, в библиотеках уберут какие-то спецхраны. Почетно, «Новый мир» снял из архивов, из электронных ваши тексты. Такая «Гляйхшальтунг», да, зачистка, которая углубляется.
Почетно быть твердимым наизусть и списываться тайной украдкой. Ты понимаешь, вот бойся ваших желаний, бойся своих желаний, они осуществляются. Я всегда мечтал вернуться когда-нибудь в Россию так, как возвращался Аксенов. Вот я помню, мы с тобой работали в это время собеседники. Поехали в Россию все бывшие эмигранты, тогдашние еще эмигранты, лишенные гражданства, Синявский, Гладилин, Аксенов. Я часто ездил их встречать, даже в Шереметьево, писать репортажи об этом. И я мечтал, Господи, дай мне когда-нибудь такой венец литературной карьеры. Вернуться в страну, где все тебе рады, где все тебя ждали, где все верили, что ты вернешься. Я же очень хорошо помню, как мне Валерий Попов дал впервые почитать «Аксеновскую победу». Бог знает, с каких антресолей достал тайно хранившийся там сборник, 87-й год, сборник, жаль, что у нас не было с нами, 69-го, по-моему, и дал мне его почитать. А потом, с бесчисленными предосторожностями, «Аксеновское рандеву» в ободранном виде, вышедшее в «Авроре». И я помню шок, который я тогда испытал, счастливый шок. Вот, и я помню, как Попов сказал, поняли теперь, кто номер первый, а не мы вот все. Попов, я думаю, тоже хорошо это помнит, он недавно отметил 84 года, привет ему. То есть мы имели наслаждение знакомиться с подпольной культурой, мы понимали, какое значение власть придает этой культуре, и для нас было счастьем каким-то образом ощутить причастность к этой тайне. Я мечтал о том, чтобы вот мне было обеспечено такое возвращение. Все друзья встречают, враги опускают глаза, те, кто писал заказные статейки, говорят, прости, старик, время было такое. То есть ощущение отложенного триумфа. Кстати говоря, Аксенов, который испытывал за границей, я не скажу, творческий кризис, наоборот, он там расцвел, но освободился, раскрепостился, но он испытывал большую тоску. Я видел, как Аксенов приехал на премьеру «Затоваренный бычкотар». И это был восторг. Вот вы эти молитвы услышаны. Я, честно говоря, абсолютно не сомневаюсь, и мне многие об этом пишут, что никто мои книги не будет выбрасывать. Наоборот, они будут передаваться в таких, знаешь, бумажных обложечках самодельных из рук в руки. И наоборот, мне кажется, это только подогреет интерес к литературе. Они там все еще не поняли, что своими запретами они выдают от государства орден в том единственном виде, в каком его сейчас не стыдно получить.
Mm-hmm. Ну, не всем удалось, как Аксенову, вернуться, но будем оптимистами, опять же, как нас
призывают. Галичу не удалось, да, Галичу не удалось. Теперь все понятнее, что, скорее всего, виной была не его техническая безграмотность, а их техническая грамотность.
Ну вот прямые призывы к репрессиям против тебя появились после книги, или точнее рекламы книги о Владимире Зеленском. Вот что тут не по нутру сторонникам Путина? Что они, так сказать, взбеленились?
А взбеленились они прежде всего потому, что Зеленский на фоне Путина выглядит несколько более привлекательно. У меня есть там глава такая, знаешь, немножко в духе Плутарха, сравнительное жизнеописание, два капитана. Капитан КВН против капитана КГБ. Это действительно довольно занятное сравнение. И, конечно, на фоне Путина этот капитан КВН выглядит даже не то, что более остроумным. В конце концов, от лидера страны остроумие требуется не в первую очередь. Но он выглядит очень мужественным, очень достойным, очень ответственным. И главное, он, вот в отличие от Путина, король-наратор, то есть король-повествователь. Он создает для страны сюжет существования. Я прекрасно понимаю, что Украина устала. Я понимаю и то, что на третий год войны не может быть такой такого энтузиазма, такой готовности стоять до последнего, как в первые дни. Я понимаю и то, что призывать некого, и то, что воевать нечем, потому что дают очень мало. И, кстати говоря, вот эти все восторженные статьи, которые появляются в Rush Today и прочих сомнительных сливных бачках, вот эти все публикации о том, что в России нарастает ликование, а в Украине депрессия, что Байден пересмотрел свои планы, что никто не будет поставлять Украине оружие. Поставлять Украине оружие будут. И Украина будет пользоваться международной поддержкой. И не потому, что таковы геополитические интересы Вашингтона, а потому, что поддерживать Россию в этой ситуации, ну, уж очень неприлично. Она творит все нарастающее и все более бессмысленное, и все более уродливое зверство. Мы все это видим. Но как бы ни складывалась ситуация, ведь мы оба с тобой понимаем прекрасно, да весь мир понимает, что уничтожить Украину можно одним нажатием кнопки, и далеко не все уверены, что Запад на применение ядерного оружия, не дай бог, конечно, немедленно ответит чем-то симметрично. Наоборот, уже Запад сказал, что на применение тактичного оружия массового поражения, тактического, мы ответим конвенциональным оружием, но так, что мало не покажется. Мы вообще-то видим, что Запад прогибается. Ну, что там говорить? Прогибается, кроме того, Запад в собственном кризисе. У Запада может начаться своя гражданская война после американских выборов и даже до них.
Так, без паники. Без паники.
Нет, я просто говорю, что крайние варианты, полный отказ, даже полный гипотетический отказ Запада поддерживать Украину, даже приход к власти Трампа, который скажет Путину, чего ты хочешь, я дам тебе все, он так обещал. Да? Даже худшее развитие событий не заставит всех сколько-нибудь приличных людей, людей со вкусом, поддерживать в этой ситуации Россию. Дело в том, что победить-то можно всех. Это небольшая проблема. Россия действительно страна с практически бесконечным ресурсом терпения у населения, с огромным запасом разнообразного железа, уничтожающего мир, и со всей таблицей Менделеева в земной коре. Но это не значит, что ее бесконечное, так сказать, терпение и бесконечная готовность к мерзости кому-то будет представляться идеалом. То есть здесь победа физическое, возможно, нравственное, невозможно. Нравственный проигрыш состоялся уже в день начала войны. А уж когда Зеленский сказал знаменитую фразу «мне нужны патроны, а не такси», тоже стало понятно, когда он не сбежал, стало понятно, что убить его можно, Украину нельзя поставить на колени. А больше того, в истории была масса случаев, когда зло доминировало. Ну вот, было время, когда расстреляли Бабеля и Мейерхольда, причем в один день, и они не смогли ничего этому противопоставить. Кто победил в этой ситуации? Мне все-таки кажется, что Бабель и Мейерхольд, невзирая на то, что расстрелять человека – это две минуты. Помните, как говорил один из французских мыслителей? Вырастить такую голову не хватит нескольких веков, а отхватить ее – дело доли секунд.
Дмитрий, а вот смотри, вот VZ, да, латинские буквы, которыми Россия промаркировала свое вторжение, они вошли в название книги о Зеленском «Портрет на фоне нации». Было же понятно, что такие инициалы шокируют украинцев. Тем не менее, зачем ты на это пошел?
Чем они шокируют украинцев?
Ну, совпадением таким нехорошим.
Скажи, пожалуйста, это я делал В и З главными символами войны, или, как они выражают, спецоперации со стороны России. Или
но вынес их на обложку. Вынес их на обложку.
Я вынес их на обложку, потому что это совпадение само по себе – это явный знак, по-моему, божественного вмешательства в историю. Ну, как можно инициалы главного врага, там, если ты помнишь, там три буквы, там еще просто О менее популярно, В, О, З, Владимир Александрович Зеленский. Это не может быть случайным совпадением. Они три инициала своего главного врага сделали символом спецоперации. Что это, если не бог шельму метит? Это прямое божественное вмешательство. И, кстати говоря, ВЗ – это инициалы не только Владимира Зеленского, а и кого еще?
Залужного.
Залужного. Вот это, понимаешь, это поразительное совпадение, которое указывает на прямое божественное вмешательство в эту ситуацию. Ну, нельзя так прокалываться, нельзя такие совпадения допускать. А если они их допустили, то это показывает, что символом войны все-таки будет не российская армия и не российская спецоперация, а символом войны будет гражданское сопротивление Украины и сопротивление Зеленского, безусловно. Потому что если это совпадение намеренно, это показывает, что у Зеленского есть в России тайные сторонники. Боже упаси, я не хотел бы никаких проверок и арестов тех, кто эти символы внедрял. Все-таки жалко. Но если это совпадение не случайное, это значит, у Зеленского есть тайные союзники в России. А если нет, то значит, его тайным союзником является Господь.
Ну вот, все-таки о книге еще. Почему в ней вмешивается в текст редактор? Почему там такой, я бы сказал, хор соучастников? Что это дает к тому, чтобы
это
мы узнали,
очень хороший вопрос.
О Зеленском?
А ты книжку ты читал вообще, насколько я понимаю, раз уж ты ссылаешься на этот прием, да? Согласись, тебе было интересно.
Ну, не будем рекламировать, но тем, кто заинтересуется, будет интересно, конечно.
Будет интересно, да. Как говорит Жалковский, цитируя своего отца, кому интересно, тому не скучно. Значит, я могу сказать, чем продиктован этот прием. В свое время Бродский знаменитую фразу эту обронил: «Трагедия не там, где гибнет герой, а там, где гибнет хор», говоря об античной трагедии. И очень важную мысль высказала Светлана Алексеевич о том, что современным повествователем может быть только тайный хор, хор голосов, которые она записывает. И Адамович говорил, что ни от первого лица, ни в третьем лице нельзя рассказать, например, Хатынь. Можно рассказать это хором свидетелей и желательно без авторского комментария, потому что любой комментарий будет кощунством. В этой книге вообще очень много цитат. И не потому, что я пытаюсь подпереться чужим мнением, а потому, что это, в общем, хроника. Это попытка именно хроникального среза эпохи. Там цитаты из речей Зеленского, из речей Путина, из очень многих фильмов документальных, в частности, Дмитрия Комарова, из политических колонок. Много вмешательств разных редакторов. У книги был не один редактор. Мне хочется, чтобы сегодня звучал именно хор, не только потому, что тот же Аксенов настаивал на полифонии, как на главном принципе романного текста. Но мне бы хотелось, чтобы там были представлены разные точки зрения. Дело в том, что Зеленский крайне неоднозначная фигура, особенно сейчас. И мне бы хотелось его представить в таком стереоскопическом освещении. А я ведь, честно говоря, будем откровенны, тоже, конечно, без паники, но я совершенно не исключаю ни его превращения в диктатора, ни каких-то многочисленных ошибок, которые он сделает. Я совершенно не исключаю, что страна, в конце концов, произведет такой реджект, как бы это перевести, но отторжение, отталкивание, выталкивание его, что просто его в какой-то момент погонят. Это вполне вероятно. Вот я недавно делал большое интервью с Алексеем Арестовичем, надеюсь, скоро его выложить, он говорит, что в Украине же есть разные сценарии смены власти. Это может быть Майдан, например, совершенно не проблема, новый Майдан. Это могут быть выборы, это может быть верхушечный переворот. Кстати говоря, и вариант с Майданом я совершенно не исключаю. То, что Зеленский, видимо, переживает свою политическую эру, и то, что сейчас время работает против него, это в последней главе книги сказано совершенно отчетливо. Но это не должно нас заставить забыть о его подвиге, потому что в течение 22-го и части 23-го года он был олицетворением подвига во всем мире. Я уже не говорю о том, что удача или неудача контрнаступление ВСУ тоже понятие довольно относительное. Можно ли назвать удачей, например, взятие Марьинки, которую в очередной раз раскрошили, сравняли с землей? Если кто-то это представляет как трудную победу как раз туда или как выдающуюся военную удачу, но, простите, с этим поздравить невозможно. Владимир Пастухов, безусловно, прав. Контрнаступление ВСУ в значительной степени было обречено и вместе с тем неизбежно. Но никакие военные неудачи, финансовые проблемы, проблемы с окружением не должны нас заставить отречься от уважения к Зеленскому, забыть о его подвиге. Потому что мы все помним, как с Черчилля в 45-м году неблагодарная Британия сместила, и как 4 года спустя он триумфально вернулся.
Дмитрий, ну а вот все-таки концепция Путина – это реинкарнация дьявола, олицетворение земного зла, а Зеленский – свет свободы. Спор архаики модерна, зло должно проиграть, добро победить. Не слишком ли это схематично, вот такое объяснение писателя Быкова происходящему?
Ну, во-первых, эта схема несколько богаче. Не сам по себе Путин воплощение зла. Путин впустил в себя зло. Впустил в себя люциферианское начало. Ну, а я тогда, прости уж, я буду подпираться авторитетом Томаса Манна, а не слишком ли схематична картина, при которой дьявол соблазняет Ливеркюна, и Ливеркюн становится на сторону фашизма, потому что это сулит ему даже не бонусы, а, как ему кажется, вдохновение. Я подробно в третьей части книги подробно поддерживаю эту и старую историю, подробно ее исследую. Таким образом, Путин оказался воплощением Штирлица. А как связано, это, в общем, я думаю, все-таки мое некоторое скромное, но литературоведческое открытие, каким образом связаны три главных разведчика русской литературы – Румата Истурский, Воланд и Штирлиц. Я показываю текстуальные совпадения между этими тремя книгами, показываю структурные, структуралистские совпадения между сюжетом Руматы и Будыха, Путина и Шевкунова, Штирлица и пастора Шлага. Ведь обязательным структурным элементом этого кластера, опять привет Жалковскому, является все-таки диалог со священнослужителем, попытка добиться от него как бы своей легитимации. У дьявола в мировой литературе три функции – разведчик, каратель и покровитель искусств. Еще в романе «Истребитель» я это рассматривал на примере Берии, которого в шарашке называют меф, наш комнатный меф, наш Мефистофель. Да, эта ситуация действительно чудовищная, когда Путин оказался победителем в российском сознании именно потому, что он напялил на себя миф о Штирлице, а этот миф имеет воландовские корни, что подробнейшим образом в книге просвечено. Ведь, между прочим, кто был первый читатель «Мастера и Маргариты», прежде чем эту книгу напечатал журнал «Москва»? Поповкин, главный редактор журнала, дал ее почитать своему первому заму. А первым замом был Юлиан Семенов, который пришел к нему утром, всю ночь читал, пришел утром и сказал, это напечатать нельзя, но мы это напечатаем. А, кстати говоря, членом комиссии по литнаследству, от которого Семенов узнал вообще существование этого романа, был семеновский папа, Семен Леандрес, соратник Бухарина, который ему впервые рассказал, есть такой роман, такая бомба, которую никто никогда не опубликует. А когда пришел к Полянскому в ЦК Поповкин, он сумел его уговорить, потому что они давно были знакомы. Воланд – это начало легитимации зла в мировой литературе. Румата Истурский – продолжение. Штирлиц – венец. Мы наблюдаем сегодня Штирлица, который уверенно ведет страну к катастрофе. Но давайте вспомним, в каком виде Румата оставил Арканар и в каком виде Штирлиц покинул Берлин. Они приходят явно не для того, чтобы привести мир к процветанию.
Да уж, до процветания тут явно далековато.
Далековато.
Считаешь ли ты победу Украины в войне вопросом времени? В общем, это, если стоять на почве фактов, оказалось, что у Кремля пока сходится вот этот чудовищный баланс повоевать за дикие потери на твердую ничью. Это удивляет или пугает? Вообще, тебе понятно, какие цели преследует этот Штирлиц в войне?
Победа – это прежде всего вопрос терминологии. Что будет для Украины в этой ситуации победы? Я думаю, в самой Украине никто сейчас не ответит на этот вопрос однозначно. Возвращение к границам 23 февраля 2022 года, может быть, это будет победа, или это можно будет продать как победу. Насколько я понимаю, именно такой вариант рассматривался на стамбульских переговорах. Но стамбульские переговоры оказались сорваны. Даже и после интервью Арахами непонятно чем. Может быть, обнаружением убийств в Буче, может быть, влиянием Запада, не знаю. Но, тем не менее, стамбульский мир оказался недосягаем. Тем более, что я, честно говоря, не очень верю в этот стамбульский мир. том же интервью с Арестовичем, он, который был на этих переговорах, довольно подробно рассказывает о том, как менялась российская позиция. А я полагаю, что возвращение к границам 22 года сейчас для Украины невозможно. И Россия на это тоже не пойдет. Будет ли компромисс или перемирие, или временное замораживание конфликта победой Украины, тоже не уверен, не думал. Мне кажется, что наиболее вероятный, ты, конечно, не согласишься, это твое право скептика, но мне кажется, что наиболее вероятный исход этого конфликта вот какой. Тоталитарная система, когда воюет, с неизбежностью идет в разнос. Она наращивает репрессии внутренние, она отфильтровывает всех умных и замещает их верными, она ставит на ключевые посты лояльных, звероподобных, но не талантливых людей. Иными словами, у тоталитарной системы отключается критичность. Россия сейчас вредит сама себе, в том числе репрессиями в культуре, в том числе поведением на мировой арене, в том числе поддержкой Хамаса, ну это очевидно. Она вредит сама себе гораздо больше, чем может ей навредить любая внешняя сила, включая украинскую армию. Я полагаю, что наиболее отчетливым исходом конфликта является просто саморазрушение системы. Прости меня, я вот вынужден процитировать собственные стихи, да, но добро победить не способно, а зло победить не должно. Для дьявола это удобно, для Господа это смешно. И все в наших кущах и рощах добру безнадежно глухих ведет не к победе хороших, а к самоубийству плохих. Мне кажется, то, что путинская Россия убивает себя об стену, не об Украину она себя убивает, а именно об собственную неостановимую репрессивную природу и о саморазрушении. Ведь любой тоталитаризм, давай будем откровенны, он разрушает себя сам. Если бы Сталин не умер, он с огромной долей вероятности развязал бы Третью мировую войну, а шансы его в этой Третьей мировой войне можно оценивать соу-соу, в крайнем случае боевая ничья. Не может остановиться эта система. Она жрет себя.
Ну вот, превратилась ли Россия в нечто похожее на действительно страну из антиутопии Владимира Сорокина или превращается? Ну вот сейчас на слуху история с лояльными власти звездами, которые были участниками почти голой вечеринки блогера Ивлеевой. Они публично каются за эту смешную тусовку, лишаются концертов. Ну, посмотрим.
Вечеринка с дресс-кодом «Almost Naked», организованная популярным блогером Настей Ивлеевой, прошла неделю назад. Но последствия скандала только начинают настигать участников и саму Ивлееву.
То, что сейчас произошло, если опять-таки же убрать всю лирику, наверное, оно справедливо в отношении меня. Если бы я могла предугадать все вытекающие, безусловно, я бы просто никогда бы не сделала то, что произошло. И с моей стороны было совершенно некрасиво. Просто это было неправильно. Все то, что происходило, это было неправильно.
Это уже второе публичное извинение Ивлеевой за последние дни. Недовольство патриотической общественности не помогли сгладить ни шутки, ни обещание передать выручку в благотворительной организации, ни удаление миролюбивых постов. Апогеем сведения счетов за пир во время войны стал групповой иск к Ивлеевой на 1 миллиард рублей с требованием компенсации морального вреда, якобы полученного из-за голой вечеринки в клубе «Мутабор». С Анастасией Ивлеевой разорвали рекламные контракты «Банк Тинькофф» и МТС. Стало известно об уже найденной Федеральной налоговой службой недоплате налогов, так что теперь Ивлеевой может грозить и уголовная статья. Извиняться пришлось и звездам шоу-бизнеса.
Я прекрасно понимаю негодование наших людей, и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране.
При всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю. Первое, под них всегда стоит аккуратно выбирать время. Сейчас не оно. Второе, это был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица.
В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь.
Впрочем, и артистам извинения не помогли. У певицы Лолиты отменяют концерты, телеканалы вырезают Филиппа Киркорова и участников вечеринки из уже записанных новогодних программ. Лефортовский суд признает вечеринку, направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а один из участников, рэпер Васио, уже отбывает 15 суток ареста. Кремль старается отмежеваться от этой истории, в которой многие блогеры видят спланированную свыше травлю. «Давайте будем единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», – настойчиво попросил Дмитрий Песков.
Ну так что, тоталитаризм в России или не тоталитаризм? Не до тоталитаризма.
Ну,
вот.
Ну, Миша.
Частная
ну,
жизнь,
такое?
Она оказывается под жестким контролем государства. Что
ну,
такое?
Что такое тайная жизнь и частная жизнь? Это люди, в общем, сами на свою голову выложили фрагменты этого всего. Я, кстати говоря, думаю, что эта вечеринка, не хотелось бы впадать в конспирологию, но она была инспирирована, ведь этот тренд власть давно уже накручивает или раскручивает вот этим... Разговоры о том, что никогда Россия не жила так сыто и богато, никогда не было такой бурной светской жизни, столько роскошных вечеринок, никогда не было такого ощущения, что вернулся гламур 90-х, что, кстати говоря, Кристина Потупчик, которая тоже теперь пробовала себя в светской журналистике, по-моему, уже допробовалась тоже до обысков, или, ну, в общем, она вовремя не соскочила. Иными словами, и, кстати, я ни малейшего злорадства я не испытываю, глядя на извинения этой тусовки, и когда, в конце концов, покаянные слезные письма Сталину писал Раповец Кершон, кто-то злорадствовал, Елена Сергеевна писала в дневнике «Все-таки есть Бог», но Булгаков на судилище над ним не пошел, хотя ему было бы что порассказать. Когда Сталин громил раб, Алексей Толстой говорил, вы спасли нас. Ну, тут радоваться уничтожению даже раповцев, когда их уничтожают опричники, не надо. Кажется, что это вправляют вывих, а это ломают руки. Поэтому я ни малейшего злорадства не испытываю. Тоталитаризм ли это? Ну, Миш, ну, смешно. Тут не надо впадать в терминологические трудности и дискуссии на эту тему. Очень многие же говорят, фашизмом может быть названо только движение в Италии от слова «фашио». Даже в Германии был не фашизм, а нацизм. Нацизм предполагает то-то, то-то и то-то. Все признаки фашизма Умберто Эко в статье «Вечный фашизм», там их 14, но главных 3, они перечислены. Ориентация на архаику, ориентация на смерть и, соответственно, культ смерти, идеологическая эклектика. Все это, безусловно, есть. Мы можем это назвать как угодно, но совершенно очевидно то, что сегодняшняя Россия действительно, как наш с тобою любимый мэр Васильевна Розного сказала еще в 19-м году, стремление быть хуже всех, переиродить любого ирода. Если мы не можем быть первыми в добре, мы будем первыми во зле. Вот это стремление установить рекорды зла, запугать мир, радостное, оргиастическое стремление отдаться этому злу, впустить его в себя. Мы же видим это сегодня во всем. Дело в том, что вот оргиастическую природу фашизма лучше всего изобразил, конечно, Висконти в «Гибели богов». Это оргия. Это садомазохистская оргия. Отдаться злу, вылезать дьяволу под хвостья, с наслаждением падать в грязь и в этой грязи барахтаться, быть хуже, еще хуже, донести на всех, донести на себя, публично покончить с собой. Лев Щеглов, замечательный сексолог, сказал, главная цель всякого маньяка – уничтожить не мир, а себя. Главная цель Нерона – не поджечь Рим, а заколоться. Поэтому то, что мы наблюдаем сегодня в России, это откровенная садомазохистская оргия с самоубийством в пределе.
Ну, я вижу, что на России автор не поставил крест, если пишет вот в этой книге о Зеленском. Зеленский, подобно Гераклу, освободит Россию, хотя и здесь без усилий самой России никакого освобождения не произойдет. Вот где же эти усилия, да? Где же эти усилия, что заставляет так думать?
Ты понимаешь, какая вещь, Миш? Я же, в общем, нахожусь в переписке с огромным количеством своих студентов и своих друзей, которые частично из России уехали, частично там остаются. Я вижу, что сопротивление продолжается. Да и, в общем, разве не улучшило тебе настроение, хоть секунду, обращение Навального из Харпа, когда он сказал, да, я, наверное, Дед Мороз, но поскольку я Дед Мороз строгого режима, теперь уже особого режима, я приношу подарки в этом году только самым плохим детям. И мы понимаем, что самые плохие дети в этом году получат несколько довольно серьезных подарков. Кстати говоря, я не знаю, может быть, у меня одного такая странная интуиция, но ведь и у тебя наверняка есть чувство, что 2024 год будет годом огромных бифуркаций, огромных перемен. И выход из него, перелом, обозначится именно к концу 24 года как просвет. Или даже, как сказал Пастернак, я не жду просвета, я жду, что будет сразу свет. Мне кажется, что когда такое количество сил зла, ну, как во время Хэллоуина, вылезло и размахивает челюстями, и машет пастями, и готово уже всех перегрызть, они просто будут взаимно уничтожаться. Ну, с либерализмом они покончили, как они утверждают, теперь будут кончать друг с другом. У меня есть сильное ощущение, что такое количество, такая концентрация зла во всем мире ведет к самоуничтожению этого зла, а вовсе не к его победе.
Ну, вот как бы мы что видели? Путч не вышла, через выборы перемен нет. Что зависит в этом случае от российской оппозиции, вот от найденного на Ямале в тюрьме Харп Навального, от людей, которые разбросаны по всему свету, от тех, кто сидит, какие-то сочиняют программы. Что от них зависит?
Миш, тут ответ того же Навального, который он мне дал в 2011 году. Создавать для этого режима точки напряжения. Дело в том, что у путинской России все очень плохо с реакцией на текущие вызовы. Когда Пригожин как нож в масло входил сначала в Ростов, а потом уже и в среднюю полосу России и повернул незадолго до Москвы, наблюдался полный паралич. Эта страна хорошо воюет против правозащитников с пластиковыми стаканчиками, да, как помню, да, кинул пластиковый стаканчик в ОМОНовца. Но эта страна не очень хорошо воюет с любой организованной силой, боится ее панически. Ну и давай будем откровенны. Если даже людям, которые на Маяковке читали антивоенные стихи, собираются давать 5-6-летние сроки, а перед этим одного из них изнасиловали во время обыска штангой, значит, можно ли говорить о том, что этот режим уверенно стоит на двух ногах, что этот режим вообще чувствует уверенность в своих силах? У них вообще есть какая-нибудь повестка, кроме ругани в наш адрес? Ну вот в адрес уехавших писателей или в адрес так называемых либералов. Это же все пятиминутки ненависти против одного и того же неизменного, да, козлобородого, блюющего врага, как 1984. При этом он остается для них совершенно неуязвим. И им надо, чтобы он оставался неуязвим, потому что иначе им просто не о чем будет говорить. Ну вот давай серьезно, я тебе задам вопрос, я что, журналист. Какова позитивная повестка? Они чего хотят? Представь себе, что они захватили мир. Они что делать-то с ним будут? Они устроят себе такую Волгалу, попойки и драки на руинах, да, установление русского мира во всех, вплоть до Антарктиды и темных уголках Земли? В чем заключается позитивная повестка? Непрерывно пытать оппонентов, которых назначают, опять же, из числа вернейших? Что они хотят делать? Какова по ним утопия? Какова та утопия, которую несет миру Путин? Сильно сомневаюсь, что ты сможешь ее сформулировать.
Ну, утопии, по-моему, вообще нет. Но тут встречный вопрос, а что у корейских, северокорейских лидеров есть какая-то утопия, кроме вечного сохранения своего клана у власти? В данном случае примерно то же самое мы видим, скатывание
нет,
именно
конечно,
в эту сторону.
Есть. Ну, послушай, я все-таки читал журнал «Корея» многие годы, и я жил в Москве напротив корейского посольства. Все эти материалы к нам в школу приносили корейские школьники. Мы прекрасно знаем, какова их утопия. Это немножко похоже на утопию интеграла у Замятина. То есть, если весь мир примет идею Чучхэ, и если, по крайней мере, вся Азия будет завоевана Северной Кореей, это будет такая технократическая научная утопия. Обрати внимание, все-таки Северная Корея медленно, но верно превратила себя в ядерную державу. Ну, такие учёные, такая гигантская шарашка. Но дело в том, что ведь Россия не предполагает и шарашки, потому что идет разрушение науки отечественной небывалыми темпами. Это все равно, как уничтожать генетику, уничтожать Вавило. Почитай, какие научные статьи печатаются в сегодняшней России о сосуществовании двух рас, одна из которых – рептилоиды. Кстати говоря, это краденая идея. Это идея из романа Успенского и Лазарчака «Погляди в глаза чудовищ». То есть если бы это была хотя бы гигантская шарашка по образцу Сарова, по крайней мере, было бы о чем говорить. Я попытки какие-то реконструировать эту утопию предпринял в истребителе. Но сейчас в России нету даже этого. Они хотят захватить мир с единственной целью – превратить его в очень плохое место. У меня есть ощущение, что подавляющее большинство мирового населения, даже корейского, такой план не поддержит. И больше скажу, все-таки Ким Чен Ын больше уважает свой народ, чем российские лидеры.
Я в этом сомневаюсь. В данном случае нет никакого заигрывания с этим народом, я имею в виду, в Северной Корее. Есть его оболванивание, и по этому пути как раз и двигается российская власть. Что касается большой шарашки, то инвестиции в военно-промышленный комплекс, они, безусловно, увеличиваются в современной России. И это тоже факт, который трудно отбросить.
Для того, чтобы сработали инвестиции в военно-промышленный комплекс, нужно на школьном уровне выращивать гениев. Определенный прогресс, так сказать, прогресс усилия, прогрессивные усилия в этом направлении предпринимали еще при Лиханове, при министре образования. Еще были какие-то попытки олимпиадное движение налаживать, там ту же школу «Сириус». Но сегодня, при том, что делают в современной российской школе, при том, какие проходят там в ущерб всем остальным дисциплинам насаждения начальной военной подготовки и идеологических классных часов, о каком интеллектуальном подъеме можно говорить? Неужели мы можем рассчитывать на то, что нынешняя Россия в ее сегодняшнем виде способна будет потянуть инвестиции в военно-промышленный комплекс? Главная инвестиция в военно-промышленный комплекс, Миш, это развитие образования. То, что происходит с российским образованием, я вижу очень хорошо. Ради бога, давайте выгоним всех, кто вам не нравится. Давайте выгоним там Тамару Эдельман, давайте выгоним, не буду их называть, те, кто там еще остается, виртуозных словесников. Давайте от меня избавимся и зачистим мои лекции, которые будут их слушать в Америке. Какая разница, я их на двух языках читаю довольно регулярно. Давайте это все сделаем. Но давайте тогда вы будете растить своих интеллектуалов. Если вашими интеллектуалами являются Дугин и Холмогоров, мы о чем говорим, ребят? Утопия по Дугину и Холмогорову – это сначала все наплодили бесконечное количество детей, надели сарафаны, отрастили бороды, стали ходить хороводом, а потом убили всех. Но это что за, так сказать, геббельсовская утопия – сначала наплодить детей, а потом отравить детей? Но это же, если бы на той стороне был хоть один интеллектуал, серьезный интеллектуал класса Гефтера, класса Павловского хотя бы. Нет, близко нет ничего подобного. Ребята, давайте признаем, что такого интеллектуального саморазрушения, которое учиняет сегодняшняя Россия, мы не видели, наверное, еще никогда. Потому что даже Северная Корея своих ученых культивирует, растит и уважает.
Тут можно долго на эту тему спорить, я не буду продолжать. Хотел бы дать слово тем людям, которые остаются в России, в том смысле, что они думают о прошедшем годе, а потом несколько слов о них.
Год прекрасный, потому что все живы, здоровы. Это самое главное.
Сложный,
потрясающий, волшебный, замечательный. Для меня это только так было. Полное путешествие, новых открытий.
Мне кажется, что есть и хорошее, и плохое. Нужно только о хорошем вспоминать.
Для всех было плохое. Надеюсь, что следующий будет лучше.
Я бы сказал не то, чтобы жесткий. Приятно жесткий.
Для меня он был классный.
Этот год был тяжелый. Следующий, я надеюсь, будет лучше.
Надежды были, не все оправдались. И надежды остались, и надежды на лучшее.
Не будем гневить Бога.
Наверное, чувство благодарности от того, что близкие живы, от того, что люди не перестали любить друг друга, не перестали дружить.
Неожиданно стабильно.
По крайней мере, он был не хуже, чем были другие.
Жив и на свободе.
Дмитрий, а как вы относитесь к этому комфортному большинству российскому? Люди довольны той жизнью, которая... У них есть.
Ты показал людей, которых теперь, я боюсь теперь за них, у них будут серьезные неприятности, еще хуже голые вечеринки. Они говорят, хороший год. А в это время убивали наших мальчиков на фронте. Хорошо вам это? Рады вы? Довольны? Вы счастливы, что вы живы и на свободе? Так сейчас вы не на свободе, а завтра уже будете и не живы. То есть риторика пойдет такая. Сегодня говорить, что у нас все хорошо, это тоже оскорбление. Поэтому за отвечантов этого опроса я бы не поручился. Как это сказать? Все хорошо. Да мы воюем, да яиц нет, да инфляция. Ну, давайте будем откровенны. Все очень сложно. Мне понравилось откровение вот этого мальчика. Год был приятно жестким. Это, так сказать, опять-таки, оргиастическое, эротическое ощущение приятной жесткости. Но когда в него эта приятная жесткость будет входить, вряд ли ему будет так приятно. Она уже входит, и он чувствует это.
Но, вот Дим, это... можно ли убедить этих людей в том, что жуткая неправота была содеяна Путиным, страной при их несопротивлении?
Миша, эти люди все прекрасно понимают. Минимальной эмпатии достаточно, чтобы почувствовать то, как они отвечают. Это дрожащие голоса. Это как дракон, да, как в шварцевском драконе, сбруев, которому там вилку втыкают в зад, говорит: прекрасно, я счастлив. Это вот такие голоса. Это голоса человека, которому крутят тестикулы, а он говорит: хорошо, хорошо, не убили, спасибо. Так что я же помню восторженные, радостные, и ты помнишь репортажи образца, как он 79-го года. Я не знаю, как это видится изнутри. Извне видно, какой сеткой мелких трещин покрыта вся эта вроде бы прочная основа. И видно, до какой степени быстро и катастрофически все это пойдет. Бояться надо не закручивания гаек, гайки уже сорваны. Бояться надо смуты, которая наступит потом. Но есть надежда на то, что воздух свободы будет для этой раны целителем.
Ну, давайте о чем-нибудь хорошем все-таки. Вот кому бы дал Быковскую премию по литературе за прошлый год?
И из ныне живущих, безусловно, Жене Беркович и Светлане Петричук. Не за то, что сидят, а за то, что написали. В издательстве Freedom Letters вышла книга с семью пьесами Петричук. Новое стихотворение Беркович появилось вчера, потрясающе сильное. Я думаю, что плохих писателей не сажают. Как, кстати, в свое время я и говорил, что и плохих журналистов не убивают. Мне кажется, что Беркович и Петричук, ну и, безусловно, огромное количество украинских, русскоязычных поэтов, которые продолжают творить, вопреки всему, Ирина Евса, Таисия Найденко, хотя у них и украинских стихов много прекрасных, Иван Макаров, Александр Кабанов. Вот им моя литературная премия, если это им хоть что-то, хоть в чем-то будет приятно.
А Сорокина, значит, обошел.
Сорокин написал хороший, но, как справедливо говорит Андрей Архангельский, хороший, но еще один роман. Это не новый роман, это еще один роман. Ничего принципиально нового я там не увидел, хотя в «Метели» это было. Да, кстати, вот Акунину, пожалуй, мою тоже премию, потому что его поведение в последнее время, его исключительное достоинство, его аристономия, да, это вызывает у меня восхищение, безусловно.
А если бы давали сталинскую, ее получил бы опять Зет Прилепин?
Да нет, сталинскую премию, ты понимаешь, вот это важный момент. Жалко, что у нас мало времени остается. Сталинскую премию давали тем, чьи месседжи Сталину понравились. Например, месседж в данном случае от Виктора Некрасова. Да, у нас были военные неудачи, но эти неудачи выковали из нас сверхлюдей. Да, месседж Леонова в «Нашествии». Да, у нас есть враги народа, но эти враги – твоя главная опора, потому что подхалимы и льстецы побегут, а вот они останутся. Мне кажется, что месседж, который приятен, сегодня давал бы кто-нибудь из таких, ну, я не знаю, кто там сейчас продвинутый, интеллектуально продвинутый человек, явно это не Дугин, не кто-то из дугинцев. Вот это ты поставил передо мной любопытную задачу. Я бы подумал над этим. Это должен быть кто-то из умеренных критиков, кто говорит: да, все очень плохо, да, все трудно, мы все умрем, но лучше наша смерть, чем такая жизнь, которая у них там. Кто-то из таких мрачных рокеров, наверное. Что-нибудь типа, как вот эту девушку-то, что-нибудь типа Чичериной, наверное.
Ну, вот хорошо. Это, да. Тут мы оставляем Дмитрия Быкова подумать. Спасибо, что был с нами. Всего доброго в новом году.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода»,